Письма из Ниццы. Прежде чем уехать, великий князь позаботился устроить меня, возможно, лучше и нанял мне прекрасную квартиру на Михайловской площади. Там, накануне Рождества, он сам устроил для меня елку с великолепными подарками, и на другой день, утром, я увидел у своего подъезда новый знак его щедрости и внимания – сани, запряженные парой вороных с медвежьей полостью и кучером Владимиром. Срок отъезда в Хиву приближался, но перед этим великий князь должен был съездить в Ниццу к своей больной матери. Эта поездка заняла не более 10 дней, в продолжении которых я получила от него следующие письма. Ницца, 29 января 1873 год. Милая моя женушка, тяжело мне без тебя. Ты стала для меня необходимостью, и я, кажется, умер бы от более долгой разлуки с тобой. Но вообрази себе контраст. В среду в Петербурге зима и снег, а в воскресенье в Ницце жара, апельсины и фиалки. Таким представляется мне наш переход от земной юдоли к небу. Желаю только, чтобы в ожидающих нас горных садах ты была бы всегда со мной, и никто не мог бы нас разлучить. А здесь, на земле, мы, кажется, не рождены для совместного счастья. Если бы ты знала, как я страдаю, думая о нашем будущем. Никогда я не считал себя способным к такой страсти. И чувствую, что она последняя. В Париже шел снег. Бульвары были отвратительны. Во время пути ничего интересного, за исключением разговора с двумя типичными французами, морским офицером и отставным унтером из африканских шоссеров. Старый солдат с яростью говорил о Бонапартах, проклинал Базена. На мой вопрос, думает ли он, что французам удастся отомстить пруссакам, сказал со слезами на глазах: «О, как я желал бы родиться русским, господа! Как я завидую сожжению Москвы! Как бы я хотел видеть Париж испепеленным! Теперь эти бульвары, театры, нарядные люди и все эти великолепные столицы — это наш стыд! Это разлагающаяся Франция! Мы, как древние римляне, пришли варвары, и мы от них откупились! Но они вернутся и уничтожат нас!» Здесь меня приняли радушно, но немножко... как... погибающего. Как знать, может быть, я и в самом деле такой, лишь бы ты для меня не погибла. При тебе я способен на великие дела, но без тебя, если бы нас разлучили, будь уверена, я не вернусь в Россию к своему великокняжескому посту, но или пойду на смерть, или убегу в Америку, чтобы жить с тобой. Мой ум, сердце и душа все принадлежит тебе, за исключением долга службы, который зовет меня и до тех пор, пока умеют ценить ее. Твой душой и телом, Н. Ницца, 31 января 1873 года. Письма твои, милая моя женушка, сводят меня с ума. Смешно сказать, но ничто не пробуждает во мне столько гордости и высокомерия, как любовь женщины, избранной мной из толпы. В моей недолгой жизни у меня было немало связей, которым многие могли бы позавидовать, но они длились не более нескольких дней, тогда как мое чувство к тебе будет иметь влияние на всю мою жизнь. Такие чувства, как тебе известно, не в моде. В них, может быть, нет шика, но что до этого? Пусть, если угодно, смеются над нашей связью. Признаюсь, что я в 1000 раз более дорожу расположением моего манекена, имя его собаки, чем уважением наций и обществ всего мира. Большую часть дня я провожу у своей мамаши. Она очень больна, и я стараюсь развлекать ее. Здесь уже поднят вопрос о прекрасной принцессе, и даже сочинили для меня письмо. Я покажу тебе его в Петербурге. Я не возражаю, потому что это вызовет еще больший скандал. Думай чаще обо мне, и это принесет тебе облегчение. Твой Н. Приехав в назначенный день, я встретила его в Луге. Он привез мне множество подарков. Турецкий ковер, купленный на деньги, выигранные им в Монако, свертки золотых монет с печатью того же игорного дома, букеты фиалок, апельсины на ветках, сорванные в саду, где умер наследник русского престола, великий князь Николай Александрович, 1843-1865 года. Отъезд в Хиву. Письма с дороги. Быстро промчались счастливые дни, и настало время разлуки. 15 февраля он пошел прощаться с родственниками, а затем мы встретились в Петропавловской крепости, где Николай хотел перед отъездом поклониться праху своих предков. У гробницы Петра Великого он вручил мне крестик и взял с меня клятву не забывать его. Заехав ко мне, он дал подробные наставления, как вести себя, написал свое завещание, отрезал прядь моих волос и положил в медальон, который носил на шее. Я была настолько потрясена, что рыдала, и он обнял меня и тоже заплакал. В эту минуту, может быть, он думал и об отставке, но в России нельзя идти против воли государя. В 6 часов великий князь должен был обедать у отца и прямо оттуда ехать на вокзал. С дороги он присылал мне письма и телеграммы. Саратов. Дорогая душка Фанни Лир, не могу выразить, что я почувствовал, когда поезд тронулся из Петербурга, и мой отец и кавалергарды обнажили головы и перекрестились. Мне казалось, что меня хоронят. Во время пути разговоры шли все о войне. Надеемся, что будем иметь дело с туркменами, народом хорошо, умеющим стрелять и годным к бою. Спрашиваю себя, может ли женщина любить меня настолько, чтобы не забыть после 6 месяцев разлуки? Дай Бог, чтобы это было так. Орск. Переправились через Урал. Вступили в Азию. Прощай, Европа, Павловск и возлюбленная Фанни Лир. Прощай, любезное Отечество, последний тебе поклон. Как я не любила Петербург, но жизнь там без него стала для меня невыносимой. Я уехала в Париж, где после долгого ожидания получила от великого князя несколько писем. Вот отрывки из них. Оренбург. 22 февраля 1873 год. Вот я уже и в 2000 верстах от Петербурга, утомленный не столько санной ездой по ужасным дорогам, сколько отдыхами на скверных станциях. Всюду приемы, представления, почетные караулы, хлеб, соль и бессмысленное «ура». Только видя все это, можно понять, как могущественен император и как беспредельно обожают его все, что его окружают. Я говорю, конечно, только о народе, прочие должны притворяться поневоле. Однажды какая-то старушка попросила моего доктора показать ей великого князя, говоря, что никогда ни одного из них не видела. «Как?» — сказал доктор. «Даже и принца Лихтенбергского, который пробыл здесь 2 недели». «Да тот», — отвечала старуха, — «родня государю с женской стороны, а этот нашей русской крови. За этого я всю жизнь отдам». Вот тайна нашей власти. Слышите, господа дворяне, протестуйте и беситесь сколько угодно, но вы ничего не можете сделать без интриг и преступлений. Сила царя не в ваших салонах, а в народе. Завтра ранним утром в дорогу. Надо проехать еще 1000 верст до Косолы, военной крепости, откуда начинается наш военный поход. Говорят, что против нас выступит киргизский партизан Кадык, сражавшийся с нами 3 года тому назад во время покорения Ташкента, Коканда и Бухары. Иргиз. 28 февраля 1873 года. Милая женушка, вот уже 2 недели, как мы расстались. Я совсем несчастен без тебя и, кроме того, мучусь. Представляю себе, как за тобой ухаживают и, благодаря твоей страсти к спектаклям и ужинам, покоряют тебя. О, как терзают меня эти мысли! Какое несчастье быть внуком Павла и обладать его темпераментом! Ставши совершеннолетним, я почувствовал, что у меня нет семьи. Мраморный дворец стал мне ненавистен, и я решил искать семьи в другом месте. Я искал подруги между всеми женщинами Петербурга, и только встретив на своем пути прекрасную, остроумную и, что важнее всего, дорожившую мною блондинку Фанни Лир, сказал себе: «Свершилось! Мой хоум найден! Не думаешь ли ты ехать в Вену? Я так боюсь потерять тебя, что схожу с ума». Форт номер один, Казалинск, 8 марта 1873 года, берег Сырдарьи в Азии. Итак, я назначен офицером генерального штаба азиатской армии, той самой, которая некогда должна будет перейти через Афганистан в английскую Индию. Мне поручено командовать авангардом и построить в 250 верстах отсюда форт для 300 солдат. Я все боюсь, чтобы наша связь не была чем-нибудь или кем-нибудь разорвана. Надеюсь, что в мае или июне я буду послан курьером в Петербург. Раз Хива будет взята, в офицерах генерального штаба уже не будет большой надобности. Жди и будь благоразумен. Не ужинай с военными. И не щеголяй нарядами, не обращай на себя внимания. Это скучно и трудно, но необходимо. Мы так будем счастливы, когда снова свидимся. Теперь мы заняты отбором киргизских лошадей. Маленькие, неказистые, но очень выносливые. При нашем отряде находится человек 50 степных жителей джигитов. Туркмены, узбеки, каракалпаки и даже жители Хивы, Бухары и Коканда, перешедшие на нашу сторону. Все они на конях, в национальных костюмах и вооружены с ног до головы. Они служат нам шпионами. Вчера они известили, что хивинский хан хочет сдаться без боя. Не желал бы этого. Здесь все рады идти на Хиву. Этот город за его разбой ненавистен всем, и особенно уральским казакам. Пиши почаще. Целую тебя 1000 раз. Бивак Утбас. 12 марта 1873 года. Пользуюсь отъездом джигита, чтобы послать тебе эти строки. Мы уже отошли на 100 верст от последней русской крепости и, значит, от последней почтовой и телеграфной станции. Армия выступала из Косолы и благополучно перешла по надежному льду Сырдарьи. Дни довольно теплые, а ночью мы зябли даже в приспособленных к местному климату киргизских палатках. Перед нами ужасный переход – 100 верст безводной пустыни, где ноги вязнут до колен в песке. Надо перейти ее в 2 дня с солдатами, посаженными на верблюдов, и запасом воды на 3000 человек. Постоянно спрашиваю себя, может ли быть, чтобы в наше время, где все расчетливы, молодая и красивая, страстная женщина оставалась верной своему отсутствующему возлюбленному? Ну что толку в уме, в высоком положении, в деньгах и карьере, отличиях и всех благах мира, если у вас нет возлюбленной? Без нее жизнь похожа на машину, работающую неизвестно для чего. Люби меня, как я люблю тебя, и это все, что я желаю. Пури Джара Курук, 18 марта 1873 года. Нынче я проснулся в сильном волнении. Я видел во сне ужин у Дорота. Ты была в большом обществе и рассыпала любезности направо и налево. Вот 10 дней, как мы видим, одни только степи, то есть пески. Погода ужасная. 5 дней свирепствовала буря, было 6 градусов мороза при сильном ветре. Завтра пойдем к месту постройки новой крепости. Здесь в основании маршрутов лежит вода. Вечером разводят большие костры, и солдаты греются около них и поют песни, и я с ними. Через несколько дней буду командовать передовым отрядом, но мне лучше хотелось бы сидеть на диване рядом с тобой в нашем кабинете. О, мечты, мечты!